С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Я дым бродяжий, невесомо клубится, обживая кряж, знакомый с измальства знакомый, стократ родней родного дома, пропавший ельником шалаш. Из стихотворения Фазиля Искандера «Хочу я в горы». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика. Книги мастера не отпускают, к ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Родился Фазиль Искандер 6 марта 1929 года в Сухуми, в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана. По происхождению наполовину абхазца, наполовину перса. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда отца не видел. Воспитывался он родственниками матери абхазки в селе Чигем. «Зло может со стороны внезапно войти в человека», — писал Фазиль Искандер. «И он, человек, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он, человек, осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место, в конце концов, заняло зло. Человек не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех». Сегодня в продолжение нашего цикла «Противоречиями. Жизнь моя», посвященного памяти Фазиля Искандера, слушайте рассказ «Случай в горах».
Я продолжал сидеть за столиком курортного теплохода «Амра», в ожидании своего безумного собеседника. Направо от меня за сдвинутыми столами сидели новые русские и не менее новые абхазцы. Они наелись и напились, и сейчас предавались игровому веселью. Играли на деньги. Суть игры состояла в том, что двое швыряли в море закупоренные бутылки с шампанским. Кто дальше швырнет, тот и выиграл. После того, как соперники забрасывали свои бутылки, ватага ребятишек, расположившихся внизу на помосте для пловцов, бросались в воду наперегонки и, ныряя на месте бултыхнувшихся бутылок, доставала их со дна. У ныряльщиков на помосте оставались свои сторонники, которые, когда они безуспешно ныряли, подсказывали им более точное место, где затонула бутылка.
Да правее, правее, правее! Не, ближе вот сюда, 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 вот тут и ныряй. Ближе еще раз. Да дальше, дальше, а ты дальше иди туда. Вон опять нырнул. Ныряй вот здесь.
Глубина моря здесь была не более 5-6 метров. В детстве я в этих местах много плавал и нырял. Счастливец, первым нашаривший на дне бутылку, утяжеленной добычей плыл с ней ко мре, сбирался по железной лесенке на верхнюю палубу и сдавал бутылку официантке. Официантка, строго рассмотрев бутылку и убедившись, что она не пострадала, выдавала мальчику деньги. Тот радостно устремлялся вниз, выбегал на помост, где лежала его одежда, совал деньги в карман брюк и прыгал в море, когда новые бутылки шлепались в воду. Судя по тому, что официантка пускала мальчика в трусиках на палубу Амры, она тоже имела свой процент. Обычно голых купальщиков сюда не пускают. Пока я любовался этой совершенно новой игрой, навеянной новыми временами, ко мне подошел давний знакомый мухусчанин. Он присел за столик и некоторое время вместе со мной следил за происходящим на палубе Амры и в море. Потом, видимо, приревновав мое пристальное внимание к происходящему, он сказал: «Это все ерунда. Богачи с жиру лопаются. Я тебе расскажу случай, который был со мной в молодости. Это будет поинтересней». И он рассказал. Рассказ и особенно мои догадки по поводу услышанного таковы, что я не могу ни описать его внешность, ни назвать имени или место работы. Единственное, что могу сказать, он был вполне интеллигентным человеком. И вот что он рассказал. В юности я любил ходить в горы. Вот что случилось однажды. После тяжелого перехода по фирновым снегам наша группа остановилась на несколько дней на чудесной Альпийской поляне. Вот. Вокруг изумрудные луга, пониже темно-зеленые непроходимые леса, а наверху сверкают снежные вершинами горные хребты. Недалеко находилось озеро небесной красоты. В него с северной стороны еще сползали снега. Вот. В 20 минутах ходьбы на этом же альпийском лугу был расположен другой туристический лагерь. Ага. Дни стояли солнечные, жаркие, и вся наша группа загорали возле озера. Вот. Сюда же приходили и обитатели соседнего лагеря. Вода в озере была прозрачная, как слеза. Да, но совершенно ледяная. Вдали от берега плавали легкие снежные островки. Никто в озере не осмеливался купаться. Да, никто, кроме меня и одной девушки из Ростова. Звали ее Зина. Ей было 19 лет, а мне 22. Я учился в Москве на физмате. Она училась в Ростове, в педагогическом институте, да. Это была стройная, очаровательная девушка. И весь радостный облик ее струил ласку на окружающий мир. Мы влюбились друг в друга. Вечерам, уединившись, целовались, как безумные. И я знал, что она готова на все. Но я сдерживал себя изо всех сил. Вот. Я собирался на ней жениться через 2 года после окончания института. Сейчас жениться никак не мог. Родители у меня были бедные. Я жил почти на одну стипендию, да. При всей влюбленности у меня срабатывали и совершенно прозаические соображения. Я думал, овладеть такой хорошенькой девушкой и предоставить ее самой себе на 2 года опасно. А я считал, что ее невинность будет гарантией верности. У нее была очаровательная привычка. Что не попадет под руку, все пытается прижать к груди. Наберет букетик альпийских цветов, прижимает к груди. Поймает бабочку, прижимает к груди. Найдет белый гриб, прижимает к груди. Умиляясь этой ее привычкой, я тогда думал, что Зина наконец угомонится, когда прижмет к груди нашего будущего ребенка. Но все обернулось по-другому. Мы с ней входили в обжигающую холодную воду и отплывали от берега метров на 20. Да. Я, выросший на Черном море и с детства далеко заплывавший, и то чувствовал невероятно сковывающую тело ледяную воду, а она хоть бы что. Каждый раз она готова была плыть дальше, но я ее останавливал и заставлял поворачивать. Видимо, она представления не имела, что судорога может омертвить тело, или была уверена, что рядом со мной ей ничего не грозит. Такое предположение вдохновляло меня, и я тоже был уверен, что рядом со мной, с ней, ничего не может случиться. Умру, но спасу. Да. иногда приходил к озеру и наш проводник, и не сводил с нас глаз, когда мы были в озере. С нас ли? О, святая наивность! Как бы готовы, в случае чего, не раздеваясь, броситься на помощь. Мы восхищались проводником. Это был парень лет 30, очень крепкого сложения, с мужественным лицом и абсолютно неутомимый. На привалах после длительного перехода, когда мы в прямом смысле валились на землю от усталости, да, он спокойно отправлялся за дровами, рубил их, разводил костер, спускался на речку за водой, разогревал еду. С женщинами никогда не заигрывал, что усиливало их любопытство к нему. Да. Однажды он предложил нам внеплановый поход, чтобы нечто особенное показать в лесу. Что именно, он загадочно не сказал. Вот такие дела. Поход добровольный, добавил он. Только для него надо иметь крепкие нервы и крепкие ноги. Мы должны сегодня же пойти туда и до вечера вернуться, что нелегко. Предупреждаю. Да. Человек 10, мужчины и женщины, согласились с ним идти. В том числе я и Зина. После обеда, часа в 2, поели намеченной тропки, мы углубились в заключенный пихтовый лес. Было сыро и сумрачно. Тропку иногда преграждали нависающие ветви кустов, но проводник, шедший впереди с топориком в руке, одним небрежным взмахом отсекал их. Мы шли, не останавливаясь, часа 3. Ой, безумно устали и уже жалели, что пустились в этот поход. Да. И вдруг вышли на лесную лужайку, озаренные солнцем. «Посмотрите направо!» — крикнул проводник. И мы увидели. Страшный, проржавевший фюзеляж самолета По-2. Во время войны его называли кукурузником. Стоял в 10 шагах от нас. Нижнее крыло у него было вырвано, а верхнее искорежено. Из кабины над истлевшей одеждой торчал голый, пожелтевший и потрескавшийся череп летчика, как бы глядящего вперед и неистово продолжающего вести самолет на боевое задание. Зрелище было жуткое. Мужчины молчали. Некоторые женщины заойкали, а некоторые схватились за сердце. Ой, самая нагана. Да. Моя Зина стояла бледная, как меловая осыпь, бессильно уронив руки. Минут через 10 мы пошли назад. Я не помню, о чем мы говорили. Все были взволнованы и подавлены одновременно. Зине было плохо. ее пошатывало. Через полчаса она остановилась, и вся группа остановилась.
Сегодня в нашей рубрике «Художественное чтение» продолжение цикла «Противоречиями. Жизнь моя», посвященного памяти Фазиля Искандера, прозвучала первая часть рассказа Фазиля Искандера «Случай в горах» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Вторую часть рассказа слушайте в нашей следующей передаче.